Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, наши дорогие телезрители.
19 августа церковь празднует один из 20-х праздников Преображения Господне. Какие евангельские события произошли в этот день?
Само слово «преображение» как раз и говорит о том, что Господь преобразился перед учениками. Но нам обязательно нужно понимать вот контекст именно евангельского повествования, когда это произошло, вот с чем это было связано. Мы видим, что когда Господь призвал своих учеников, вначале они были свидетелями тех чудес, которые совершал Он. Они слушали Его, задавали вопросы, чтобы для себя уяснить какие-то вещи, которые сейчас нам кажутся простыми, но тогда, и тогда Господь им говорил, вот неужели вы до сих пор не понимаете? Но это сейчас нам после 2000-летней истории кажутся эти слова простыми и доступными. Но это если мы стремимся их реализовать, стремимся их осуществить в нашей жизни, не такими уж простыми для нас они оказываются. Но вот Господь сначала избирает учеников, потом делает их свидетелями чудес, там, событий своей жизни. Потом Господь учеников самих посылает на проповедь и наделяет их определенные силы, чтобы они тоже исцеляли больных, изгоняли бесов, воскрешали мертвых. Но самое главное, чтобы они благовествовали приближающиеся Царствие Небесное, то есть Царствие Божие. Но каким это Царствие Небесное, вот, каким это Царствие Божие было в понимании вот, современных тогда Господу вот, племен, среди которых Он родился? Понимание было, к сожалению, в основном материалистическое понимание. Если вот сами евреи платили налоги, другие государства находились в подчинении, то думали, что царствие Мессии прежде всего освободит их от этого рабства, освободит от подчинения. Не они будут платить налоги, а им уже будут платить налоги. И даже вот фольклор, сказания того времени говорили о том, что в наступлении царства Мессии стоит еврею только подойти к берегу моря или реки, как вода сама начнет, вот море само начнет вымывать из себя какие-то сокровища, жемчуг, золото к ногам того, кто подошел. И рассказывают о молочных реках среди кисельных берегов, вот как раз и восходят к этому времени таким вот материальным представлением о царстве Мессии. И поэтому Господь весьма не сразу, вот, а только по прошествии некоторого времени стал учить своих учеников о том, что Он пришел не для того, чтобы воцариться, для того, чтобы пострадать, для того, чтобы на кресте искупить человеческие грехи. Он пришел для того, чтобы воскреснуть. Но нам-то нужно понимать, что воскресение наступает после смерти. То есть жизнь вечная начинается после страданий. И вот этому моменту своих учеников Господу было научить тяжелее всего. Они очень редко слышали, и когда слышали, ну, они, можно сказать, вот содрогались от услышанного. Буквально вот незадолго до преображения, когда даже апостол Петр вот исповедовал Иисуса Христом, то есть Мессия, помазанником, то, на кого надеялись. И Христос стал учить о своей смерти и воскресении. Петр, вот чувствуя какую-то, наверное, особую приближенность ко Христу, даже отводит его в сторонку и говорит: «Господи, да не будет этого с тобой. Ну зачем же тебе это? Зачем вот страдания? Зачем смерть?» И Христос ему говорит: «Отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие». Даже когда Христос шел уже вот в Иерусалим на смерть и говорил что своим ученикам, вот меня сейчас арестуют, надо мной будут издеваться, вы, пожалуйста, это запомните, чтобы вам легче было пройти через эти... Они не слышали его. Они, входя в Иерусалим, делили места в Царстве Небесном. Угу. Даже ближайшие ученики, братья Иаков и Иоанн, подходили, мать их подходила и говорила, Господи, сделай так, чтобы справа и слева они были от тебя. Вот сейчас ты воцаришься, чтобы мои детки были к тебе поближе. Как мы с вами говорили, один только Фома слышал, но и то он так мрачновато воспринимал то, что говорил Христос. Он сказал, пойдем, и мы умрем вместе с Ним. И вот момент, эти моменты все-таки наступали, эти моменты близились. И Господь готовил своих учеников к тому, что произойдет с ним и будет происходить с ними. И, как говорит нам евангельское повествование, вот уже восходя в Иерусалим, вот даже в самом этом слове «восходя» мы видим даже такую вот интересную, точную бытовую подробность, потому что Иерусалим находится наверху горы, и в Иерусалим нельзя просто прийти пешком. В Иерусалим можно только взойти, то есть прийти, поднимаясь на горы. И вот, восходя в Иерусалим, будучи еще далеко, потому что здесь вот и духовный образ, да, града Иерусалима, как небесного града, находясь еще далеко, Господь берет троих своих учеников и восходит с ними на гору Фавор. И там преображается пред ними. Очень интересно это событие изображено на иконах преображения. Угу. Мы видим учеников вот, не только поднимающихся и спускающихся. Мы видим учеников, вот, лежащих буквально вот, ниц и спящих. На некоторых иконах мы даже видим, что Господь изображается на фоне ночи и ярких звезд, потому что событие произошло ночью. Ну и сама гора Фавор такова, что на нее, в общем-то, можно достаточно долго взбираться. И когда Господь преобразился перед учениками, они увидели двух величайших пророков, двух, ну, можно сказать, наиболее чтимых вот, во всей еврейской истории людей, это Моисея и Илью. Моисея как законодателя, через которого Господь дал закон своему народу, а Илью, ну, как можно сказать, наибольшего ревнителя во славу Божию, в честь Божию, который один готов был противостоять сотням языческих жрецов, можно сказать, вызывать их на поединок, на сражение, вот, готовые жертвовать своей жизнью ради Христа. Вот, почему он и взят был в теле на небо, и, как мы верим, даже придет для обличения Антихриста в последние времена. Но вот Господь предстает своим ученикам как раз в окружении этих величайших пророков, Моисея и Ильи, которые должны были как бы для учеников вот и засвидетельствовать, что он действительно Мессия, действительно он помазанник, не просто послание, что он Сын Божий. И беседовал он с Моисеем и Ильей как раз вот о своем путешествии и о страданиях, которые ожидали его в Иерусалиме, о том, что его ожидал арест, страдания, смерть и воскресение. Само вот это вот событие преображения, но оно тоже, скажем, совсем не рядовое. Мы, когда мы это событие можем сравнить, допустим, вот с крещением Господним, с которого началась проповедь. Когда мы берем в руки требник и видим, что есть различные чины освящения икон, Оказывается, икона преображения и относится к тому особому чину освящения иконы Святой Троицы, так же, как и Богоявление.
Угу.
Потому что на преображение Господь открылся своим ученикам во всей полноте. Именно как Троица. Потому что Сын Божий присутствовал на горе, беседуя с Моисеем и Ильей.
Угу.
Дух Святой в виде облака окутывал гору. А Отец присутствовал голосом, который угу. говорил ученикам: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его послушайте». Точно так же, как это происходило на Богоявлении, на крещении Христова. Только тут Дух Святой в виде голубя, на преображение в виде облака.
Угу.
А на крещении в виде голубя Дух Святой сходил на Сына, а Отец гласом присутствовал, благословляя происходящие события.
Угу.
Так что вот можно сказать, икона преображения – это икона именно откровения того, что Бог есть Троица, того, что Бог есть любовь. И в самом этом слове преображения я бы сказал, что это, наверное, один из самых не просто вот христианских, один из самых именно православных праздников, потому что само слово преображение открывает нам смысл нашей жизни здесь, на земле, что мы должны преобразиться, мы должны измениться. Мы не должны отказаться вот от этого мира, потому что этот мир создан для нас. Вот. Но мы не должны по произволу этот мир вокруг себя изменять. Мы прежде всего, для того, чтобы изменился мир, мы должны измениться сами.
Угу. Вот как раз преображение Господне выпадает на Успенский пост, на дни поста. Как правильно православному человеку отметить этот праздник?
Это очень хороший повод не только прийти в храм, вот, но быть именно полноценным участником богослужения, то есть к этому дню вот, исповедаться для того, чтобы в день совершения вот, праздничного богослужения быть причастником, то есть полноценным участником божественной литургии.
Этот день также называют в народе яблочный спас, и на литургии проходит освящение плодов нового урожая. Почему именно в этот день освящаются плоды?
Ну, если мы откроем требник, мы прочитаем, что плоды освящаются в те дни, когда они созревают.
Угу.
То есть как поспели на нашей грядочке огурчики, мы собрали и несколько огурчиков принесли в храм тоже для освящения и посвящения их нуждающимся. Созрели помидорчики, мы тоже делаем, созрели яблочки, да. Но вот к винограду особое отношение в церкви,
угу.
потому что Господь очень часто использовал этот образ виноградной лозы, говоря именно о себе, что я виноградная лоза, а вы ветви. Богослужение мы совершаем на виноградном вине. И вот даже ветхозаветные вот образы, да, вина и хлеба, они в полноте, вот, можно сказать, реализовались в Новом Завете, когда под видом хлеба и вина виноградного мы принимаем тело и кровь, становимся причастниками тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому к винограду особое отношение. Вот, ну и для того, чтобы не было, скажем, злоупотреблений виноградом еще не созревшим, вот. И было введено ограничение на употребление винограда там, в определенных местностях до данного числа. И поэтому вот в данное число вот, на праздник именно приносятся ветви винограда и освящаются для употребления в пищу. Ну, а в любом требнике также написано, что поскольку в Великой России виноград растет далеко не везде, если можно даже сказать, что везде не растет или редко где растет. Поэтому в России освящается яблоки. Но это не значит, что мы не можем осветить и съесть яблоки. До этого есть определенные сорта яблок, которые поспевают задолго до этого числа. Если мы их не осветим, просто можем оказаться вообще без урожая, без витаминов. Некоторые яблоки созревают позже. Поэтому вот с одной стороны здесь некоторая замена, раз нет винограда, но можем вкусить хотя бы яблочек. Но самое главное то, что даже вот плоды нового урожая нужно не просто сорвать и съесть, да, а прежде всего поблагодарить Бога за то, что Он помог произрастить этот урожай. Потому что на самом деле весной, когда вот мы какие-то семена опускаем в землю, или когда какие-то плодовые деревья приносят, ну, распускаются цветы, листья, деревья цветут, каков будет урожай, мы не знаем. Будет ли лето дождливым или засушливым, это зависит не от метеорологов и не от того прогноза, который вот составляют они на лето. Это зависит от Бога. И поэтому в первую очередь нужно благодарить Бога за тот урожай, который мы собираем. Вот. Мне вспомнилась такая вот интересная история, которая произошла в 60-е годы с одним из священников. Священников было очень засушливое лето. Вот, а во второй день августа совершается память пророка Ильи, вот, о котором мы говорили, что вот он присутствовал при преображении Христовом на Фаворе. И в это засушливое лето одна старушка пришла к батюшке в церковь. А это было в начале 60-х годов, когда были жуткие хрущевские гонения на церковь. Их можно сравнить только с ленинскими гонениями, когда там тысячами, там десятками тысяч церкви закрывались. Вот. И в хрущевское гонение было закрыто более 50%, если не две трети всех открытых, так сказать, после войны церкви. И вот бабушка одна пришла к батюшке и говорит: «Батюшка, давайте помолимся пророку Божию Илье для того, чтобы по его молитвам Господь послал дождь и послал урожай». А батюшка ей говорит: «Молиться-то мы будем с тобой вдвоем, а дождь для всех. Давай уж мы подождем, пока вот все соберутся на молитву». Бабушка даже всплеснула руками, говорит: «Как же урожай-то мой пропадет, пока будем ждать? А может, и не соберутся люди на молитву». Батюшка ей говорит: «Ну, раз люди не соберутся, значит, наверное, и не надо. А чтобы твой урожай не пропал, я буду тебе поливать огород». И каждый день ходил, поливал. Еще одна бабушка пришла. Вот этим двум бабушкам он все лето ходил, поливал огород. А сам молился каждый день, чтобы Господь не давал дождя, для того, чтобы люди обратились к Богу с просьбой о милости. Когда, наконец, вот действительно вот люди обратились и даже принудили председателя колхоза, к нему пришли и сказали: «Давайте попросим священника, пусть помолится, нам нужен дождь». Председатель махнул рукой и сказал: «Ну, пусть поп помолится». На что этот поп сказал: «Ну, что значит пусть помолится? Это же вам нужно. Если вы придете на молитву, то мы наложим на себя пост. И на себя, и на скотину наложим трехдневный пост. И тогда через 3 дня, вот помолимся, я гарантирую вам, что Господь пошлет дождь». Председатель колхоза очень интересно отреагировал. «Наверное, — говорит, — у папа есть барометр, если он гарантирует, что дождь пойдет через 3 дня. Вот. Не пойду я на молитву, и вам не советую, дождь должен через 3 дня, мол, и так пойти». Вот. Но закончилось это грустно. Потому что священник до конца лета и даже до середины сентября каждое утро на коленях молился о том, чтобы дождь не шел, и дождь не пошел. Урожай пропал, кроме урожая вот этих вот двух бабушек, которым батюшка ходил и поливал огороды. Так что вот, как мы видим, даже и в близкое к нам история, даже вот в такие, так сказать, тяжелые для церкви дни, как хрущевские гонения, Господь совершал чудеса. Вот в этой же деревне потом, на следующее лето, наоборот, было изобилие дождей, весь урожай пропал. И опять председатель не захотел молиться. И опять только те люди, которые приходили в храм, те люди только вот и собрали какой-то урожай на своих огородах. А общее бедствие вот как раз из-за всеобщего безбожия и постигло этот край. Нам, прежде чем, что называется, кушать огурчики и помидорчики, вот, нужно прежде благодарить Бога за то, что посылает нам благорастворенные воздухи, то есть в хорошую атмосферу, полезные дожди, что Господь дает возможность нам собирать урожай. Но самое главное, что этот урожай мы собираем не только для себя, не только для того, чтобы самим поесть и попить, а для того, чтобы поделиться с теми людьми, кто такой возможности лишен. И поделиться не только на рынке, когда мы продаем плоды своих трудов, но и в какой-то вот безвозмездной части. Вот. Ну, я знаю, что до сих пор вот всегда наша русская традиция сохраняется не только в том, что мы вот обмениваемся своими плодами там на дачных участках. А многие люди часть своего урожая приносят и в церковь и просят, чтобы не только за церковной там, вот, или монастырской трапезой эти плоды были употреблены, но и просят о том, чтобы эти плоды были преподаны нуждающимся. Угу. Вот, и в каждом храме теперь, в каждом приходе есть даже специальный социальный работник, который этим занимается и распределяет для нуждающихся необходимые продукты.
Гора Фавор, место преображения Господне, место паломничества тысяч христиан со всего мира. Почему так важно присутствие на месте этого чудесного события? Что дает людям посещение святых мест?
Ну, можно начать с такого, может быть, не очень веселого замечания. Когда сам я был на горе Фавор и наклонился для того, чтобы там сорвать цветочек или поднять там какой-то камешек на память. Вот монахиня, экскурсовод, которая нас сопровождала, сказала: лучше, батюшка, этого не делать, потому что если каждый паломник возьмет с собой хотя бы один камешек или сорвет хотя бы один цветочек, то гору Фавор паломники сроют до основания в течение нескольких лет. Вот. Но с другой стороны, вот, конечно, но вот пребывание на святых местах, именно паломничество, то есть путешествие, связанное с молитвой, с определенным подвигом, ну, конечно, очень много дает душе человеческой и определенную вот включенность, ну, можно сказать, вот в историческое течение времени, вот включенность в канву священных событий. Я помню, вот, когда сам я был еще молодым и человеком, и молодым священником, и несколько дней пребывания на Святой Земле, ну, сначала, конечно, душа переполнялась от впечатлений, а потом возник вопрос, вот насколько достоверно эти события. Одно дело, когда, допустим, вот мы знаем местность, так, в которой события происходили, но когда нам говорят, что вот конкретно на этом камне сестры Марфа и Мария, сестры Лазаря встретили Христа, вот на этом камне конкретно Иоанн Креститель стоял, вот, и проповедовал, а здесь Господь вот на этих камнях сам находился вот, или принимал крещение. Возникает вопрос, почему вот на этом камне, а не на соседнем? И вдруг для себя вот я получил ответ на этот вопрос, когда на следующий же день вот мы поехали в Вифлеем, И после того, как мы вошли в пещеру, где родился Христос, мы поехали на поле пастухов. Вот если мы возьмем путеводители по Святой Земле, современные путеводители, предлагают нам, выйдя из пещеры, сразу же обозреть поле, на котором ангелы явились пастухам. А в XIX веке до этого поля нужно было добираться там 5, 6 или 7 километров. То есть это был еще далеко не близкий путь. И вот история перемещения одного места на другое весьма-весьма поучительна. Какой-то протестантский профессор, вот, который эти там несколько километров то ли по состоянию здоровья, то ли по душевной лености вот, не смог преодолеть. И даже воскликнул: ну кто знает, что вот на том поле ангелы явились пастухам. Посмотрите, какое прекрасное поле. Неужели ангелы не могли явиться здесь? И вот всего так легкое в кавычках руки католики и протестанты прикупили это поле и стали поворачивать паломников вот, с пути, который шел в православный монастырь на месте явления ангелов пастухам, стали поворачивать сюда, и даже вот сейчас в путеводителях это место обозначено. Настоятель православного монастыря, где всегда отмечали место, где ангелы явились пастухам, благовествуя вот о рождении Спасителя мира, настоятель сказал монахам: давайте мы построим величественный храм новый на этом месте в честь явления ангелов пастухам, для того, чтобы сохранить историческую правду. Но уже настолько вот было велико как бы общее такое вот заблуждение, что даже братья его не послушали, это было еще до Первой мировой войны. И уже только после Второй мировой войны, да, вот как мы знаем, вот, ее как Великую Отечественную войну, только после Второй мировой войны нашелся настоятель в этом монастыре, вот, верующий глубоко человек, который сказал: что ж мы не исполняем завет старца, давайте строить храм. И когда пригнали экскаватор, экскаватор несколько ковшей копнул, и нашли развалины средневекового храма, который был построен на месте явления ангелов-пастухам. Призвали археологов, идентифицировали эти развалины. Но храм-то новый строить надо. Экскаватор чуть-чуть развернули и стали копать в соседнем месте. И на глубине уже нескольких там, ну, десятков метров, да, то есть цистерну выкопали, вдруг оказались развалины храма IV века. То есть это можно было определить по мозаике. И самое главное, что под престолом, который стоял на мраморных столбах, вот раскопали эту пещеру, раскопали храм, под престолом была надпись. Здесь, вот, как мы уже определим, в IV веке от Рождества Христова, по повелению царицы Елены построен храм в честь явления ангелов пастухам. Вот так вот восторжествовала, с одной стороны, историческая справедливость, а с другой стороны, вот я для себя понял, что точность предания, которое сохраняет нам буквально вот местоположение камней, местоположение вот пещер, где происходили разные события, вот еще ветхозаветные, уж не говоря о том, что новозаветная история, действительно, оно из уст в уста передается гораздо точнее, чем если бы даже какой-нибудь ученый 2000 лет тому назад забил какую-то вешку, обозначил точные координаты, вот вешку могли бы сдвинуть с места. А предание, оно очень точно и достоверно передает вот нам события того времени. Вот. Поэтому, если есть возможность вот, поехать паломничество и побывать на Святой Земле, действительно вот пройтись по тем камням, по которым ходил Господь Иисус Христос, пройтись по тем камням, по которым ходил Иоанн Предтеча, где жила Божия Матерь, где ходили и проповедовали вот первые ученики Христовы. Это, конечно, дает такой вот необычайный вот заряд бодрости нашей душе. И вот я знаю, что в тех группах, которые вот из нашей Новосибирской области, из Новосибирска ездили в паломничество, со многими людьми происходили вот совершенно явные, вот неоспоримые чудеса, которые укрепляли людей в вере, которые укрепляли их в доброй, благочестивой жизни. Ну и даже вот являлись как бы вот толчком, там, поводом, да, для изменения жизни в лучшую сторону, для того, чтобы проявить вот какую-то заботу здесь об окружающих их людях. Когда Господь преобразился перед учениками, они спали. И даже в некотором беспамятстве стали говорить друг другу, говорить Господу: «Господи, давай мы здесь три кущи поставим тебе, Моисей и Илья. Нам здесь так хорошо, что никуда не хочется идти дальше». Но когда видение закончилось, оказались они одни, Господь им повелел никому не сказывать о происшедшем, пока он не воскреснет из мертвых. Но для этих вот учеников Христовых, ну, так же, как и для остальных, это преображение должно было быть знаком того, что Господь сознательно идет в Иерусалим для того, чтобы принять страдания за грехи всего человеческого рода. Что это не просто какое-то вот случайное стечение событий. Да? Кто-то случайно предал, кто-то случайно захотел Христа арестовать. Вот арестовали, что смерть его была случайна. Нет, это все было продумано. Это все по Божьему промыслу произошло для нашего спасения.